Я думаю, пускай мне поприсылают еще ответы. Мне хочется более внятных ответов, не менее общих, насчет призрака Софьи Перовской. Обязательно сделаем. Еще одно у меня есть объявление. Не забудьте, друзья мои, зайти на сайт наш, Эхо Московский. Не забудьте попробовать по ссылке перейти на сайт «Дилетанта» и принять участие в мушкетерском ЕГЭ. Сегодня первый из сюжетов, который это герцог Бекингем, как один из вопросов с тремя вариантами ответа. Это очень забавно, но еще и может оказаться, что вам принесет какой-нибудь замечательный приз, когда вы сдадите весь мушкетерский ЕГЭ. 8 будет. 8 разделов по 11 вопросов. Страшные вещи, но очень любопытно. Вот, и забавно. А у нас в гостях сегодня, я думал, как это назвать. Вот у нас в гостях Борис Акунин, уже Григорий Чертишвили. Я все думал, как это назвать, потому что дифирамб, который страшно испугал Григория Чертишвили, что здесь вот я не могу надеть на себя какой-нибудь венок из цветов или заниматься брицанием на арфе. А с другой стороны, я мог сделать бы клинч сегодня между Борисом Акуниным и Григорием Чертишвили, потому что мне очень хочется сегодня поговорить, исходя из вот недавно совсем вышедшей книги, исходя из «Аристономии», где вот как раз она и подписана, Борис Акунин, Акунин Чертишвили подписана, чтобы понять, что это такое. Мне ужасно понравился этот инструмент самоизмерения, такой, как «Аристономия». Вот, я не буду объяснять, хотя тетрадь, клетку я конспектировал там, для того, чтобы все предметно разговаривать. Вот что это? Вот что это за понимание? Почему недостаточно чувства собственного достоинства, чести, благородства и так далее? Вот он объясняет, ваш автор этой тетрадки в клетку, он объясняет все. Мне кажется, это очень важно. Это какой-то такой самый инструмент для нас.
Ну, это, собственно говоря, я написал много книжек.
Да.
Но это вторая серьезная книжка в моей жизни. Предыдущая вышла, когда там 13 лет назад. Называлась она «Писатели самоубийства».
Где один Чертишвили?
Где один Чертишвили, потому что это книжка эссеистическая.
Да.
Она там, собственно говоря, рассказывается история суицида в разных культурах, религиях, эпохах на примере писательских судеб. Но вопрос, который меня тогда занимал, это вопрос, который там, ну, является главным философским вопросом. Да? Главный философский вопрос, что? Не что первично, материя или сознание, как нас учила марксистская наука?
Нет.
Я думаю, что там, я знаю, многие со мной не согласятся, но даже не есть Бог или нету Бога. А мне всегда казалось, что главный философский вопрос – это быть или не быть. То есть, условно говоря, стоит ли жизнь того, чтобы, невзирая на все ее пакости, прощи и стрелы, да, выдерживая любые испытания, тем не менее, так сказать, пройти этот путь до конца.
И грех – это не ответ.
Грех – это ответ в другой системе координат, которая для меня нерелевантна. Да? Я человек нерелигиозный, это мне ничего не объясняет. Вот это, значит, книга была про это. Как говорится, шли годы, пришло время написать другую книгу. Поскольку я, когда пишу серьезные книги, по мелочам не размениваюсь, то тут возник для меня вопрос. Прошу прощения, про смысл жизни. Он вообще есть или его нету? Если он есть, то в чем он заключается? Опять-таки, еще раз повторю, в нерелигиозной системе координат, потому что для человека верующего этот вопрос, в принципе, априори понятен. Вот, собственно говоря, про эту книгу. Я не мог на этот раз... Я почувствовал, что будет неправильно, если я напишу книгу эссеистическую.
Просто трактат, да?
Да, просто трактат, прямое высказывание. Потому что здесь многие вещи, как мне показалось, нужно не объяснять, не излагать, а нужно чувствовать самому, и чтобы их почувствовал читатель, показывать самому, да, и чтобы их увидели. И в этом, собственно говоря, смысл художественной литературы, как мне кажется. Ты там даешь возможность читателю прожить чужую жизнь. Это уникальный совершенно способ. Ничто, кроме литературы, тебе его не предоставит. И самому найти ответ. на вопрос, который ставит автор. То есть проделать некую внутреннюю, так сказать, умственную и мыслительную работу.
Ну да, но тут и в этой книжке, кстати, еще было, по-моему, совместное творчество Акунина и Чхартишвили, было еще «Кладбищенские истории».
«Кладбищенские истории» все-таки книжка игровая. Я когда писал «Кладбищенские истории», у меня в голове все время щелкал этот самый датчик увлекательности. Да? Есть законы, по которым пишется беллетристика, действительно есть, и нет законов, по которым пишется вот литература. Беллетристика – очень инженерное дело. И когда я писал «Кладбищенские истории», неважно, от Чхартишвили или от Акунина, я все эти правила удержания читательского внимания соблюдал, конечно.
Была и технология, и конструкция была. Но здесь она, правда, она тоже есть, естественно. И, конечно, она и так сделана, книжка, но все-таки мы сейчас перейдем. Она сделана. Существует история человека здесь. История человека Антона Клобукова существует некую. Причем история его достаточно, и предыстория его, достаточно сконструирована и важно сконструирована. Потому что его отец — это важно, кто его отец, важно, кто друзья отца, и каждый раз и ученики его, и важна история там какого-нибудь 1897 года, студенческие волнения, важна позиция. Но перед этим идет и перемежается тетрадкой в клетке. В каком 50-м году она написана?
В середине 50-х, судя по всему.
То есть уже, мне показалось так, что она в конце сталинского как-то сделана совсем, что она совсем
там
как-то тайненько сделана.
По некоторым оговоркам можно понять, что вот, допустим, Сталин только что умер или недавно умер, что-то вот такое там.
Ну, то есть
мелькают
это вот
какие-то приметы
вот
времени.
Вот этот непонятный какой-нибудь 54-й такой.
Да, вот это вот между
Беревское сначала, да.
Там. Еще не вот теперь.
Он еще говорит Лаврентий Берия. Значит, ну, понятно, что, наверное, 53-й год.
Уже можно написать слово Лаврентий Берия.
53-й год прошел у нас, и Лаврентий Берия никто... Других, кстати, вождей там, по-моему, нет, не упоминаются в этой тетрадочке. И в тетрадочке вот человек наверняка в какой-нибудь там, все-таки он не из тех, что живет в отдельной квартире, а черт его знает на самом деле, я не знаю. Вот, или вот и пишет он, не знаю, как там после 20-го года, в котором вы его бросаете, вы его в 20-м году бросаете, у конармии рядом, да, вот, и он пишет эту тетрадочку и вырабатывает термин.
То есть мы видим начало большой жизни, да, и то, к чему эта жизнь неизвестным нам образом, в конце концов, человека провела. Весь путь, который туда его привел, ну, он пропущен не потому, что это сделал намеренно, а потому, что это уже нас вводит в, так сказать, в акунинскую часть. У меня вообще... Я больше всего, наверное, на свете люблю рассматривать старые семейные фотографии. Вот я когда прихожу в гости, я прошу показать мне семейный альбом, меня какое-то поразительное вот магическое чувство притягивает.
А что в нем все-таки? Это притягивает точно. Но вот а что притягивает именно вас?
Загадка ушедшей жизни. Я смотрю на лица, которых сейчас уже не бывает, их сейчас не делают. И в этих лицах есть загадка. Я смотрю в каждое из этих лиц, я, например, начинаю приставать... Это кто? Что с ним потом произошло? Я ужасно злюсь, когда мне говорят, а черт его знает, какой-то бабушкин знакомый, а это может быть двоюродная тетя, а впрочем, не знаю. Вот это для меня совершенно непонятно.
А вдруг, правда, не знает?
Ну, конечно, не знает.
Некоторые вещи мы забываем спросить. Просто.
И у меня вообще-то в голове такой семейный альбом московской семьи, в котором есть много фотографий. Но я, да, в качестве Акунина, могу историю каждой этой фотографии рассказать. Вот в первый том вошли первые 6 фотографий, касающиеся периода революции и гражданской войны. Там много других фотографий. И они уже сейчас все у меня в голове есть. Я знаю всю эту семью. Я знаю примерно или догадываюсь, что с каждым из них произошло в последующие, так сказать, десятилетия. Но единственное, что я не знаю, напишу ли я следующую книгу из этой серии. Потому что в отличие от беллетристики, которой я занимаюсь в основное время, это все работает по другим правилам и по другим законам. И здесь-то ничего нельзя сконструировать и придумать. Но надо ждать. Значит, я буду ждать. Если оно прорастет, значит, да, нет, значит, нет.
Ну вот, давайте вернемся. Просто мне очень хочется, чтобы вторую часть мы как-то посвятили и жизни, и что дает вот это. Вот это. Вы можете кратко сейчас дать все-таки или мне это сделать, аристономии? Аристономия – это термин.
Мне будет интересно, если это вы сделаете.
Ну, хорошо. Хорошо, а вы меня поправите. Аристономия – это свойства человека, которые могут быть имманентными, то есть врожденными, могут быть выработанными. Это не подходит под благородство, потому что это не, может быть и не благого рождения. Это не может быть связано с достоинством, потому что достоинство – это что-то еще материальное или принятое по истории. Сейчас я хорошо, как на экзамене, вот правильно, сейчас меня зачислят, зачислят или не зачислят. Но что показалось-то любопытным, это именно поиск термина. Аристономия. Аристономия – это именно стремление к лучшему. Это именно стремление к лучшему. Значит, надо себе поставить, что лучшее. Значит, это или врожденное, неосознанное стремление к лучшему, которое связано с несколькими качествами. А вот качеством я написал себе шпаргалку, потому что это очень важные вещи. И тут, вы понимаете, игра не игра, серьезно, не серьезно. Но начинаешь вдруг подходить к себе. А вот есть ли у меня то или иное качество? Или у моего знакомого. Вот этот самый господин Клобуков, который меня так подмывает, как и некоторым его собеседникам, назвать Каблуковым, как его в советское время все время путали. Вот все время подмывает. Он здесь, у него есть примеры людей, которые обладали качествами или не обладали некоторыми. Например, развитие, вот стремление к лучшему. Это первое непременное качество. Да? То есть ты хочешь каким-то образом развиваться. Я не помню, какое второе, но мне кажется, что второе качество – это ответственность. Ответственность. То есть ответственность за то, что ты делаешь. Ты не можешь это безответственно. И поэтому так завуалировано у него проходящий академик Сахаров, да, наверное, пока под ответственность не подходит. Он некий физик, да?
Он потому что за него глазами человека середины 50-х годов,
вот,
когда Сахаров изобрел водородную бомбу.
Водородную бомбу, да. Вот он пока. Но тенденция к тому, что он...
Говорит, что есть надежда молодого ученого.
Это очень забавный момент, просто чудес. Там есть выдержка, есть выдержанность. Вот то, что я вот просто в себе зачеркнул, вот, зачеркнул навсегда. И приводит Пьера Безухова. То есть это аристоном, человек, который обладает еще... обладает сочувствием, то есть эмпатией, обладает сочувствием к чужому горю. Человек, который не мстителен к павшим врагам.
Уважает себя и других.
Уважает себя и других. И вот самоуважение. Да, кстати, я пропустил. Вот, вторым было, по-моему, самоуважение. Это очень важно. Как, например, князь Мышкин без самоуважения, невероятный, но... очень низкая оценка себя, заниженная оценка.
Это скорее просто, опять-таки, иная система координат. Да? Угу. Это нечто, основанное на... религии. Я не обсуждаю здесь вопросов, связанных с... потому что вне религии, там, вне Христа, Мышкина невозможно.
Вы абстрагируете сейчас, и он тоже вот здесь, вот в этой тетрадочке, абстрагируется от причин, по которым человек может не обладать. То есть недооценка там князя Мышкина, это глубокое его размышление вообще, может быть, о недостойности человеческой натуры, и я самый недостойный из других. Но это мотивы не важны здесь, да? Как, по каким человек себя недооценивает.
Важны, конечно. Важны, конечно. Мне действительно, я это все, я это писал все не для читателя. Я писал это для того, чтобы разобраться самому. Да? У меня действительно не было ответа долгое время на этот вопрос. Вот человек, он зачем? Он становится с веками лучше или нет? Что значит лучше? Что значит хуже? То же самое касается целого общества, потому что аристономия здесь у автора трактата рассматривается в двух плоскостях, как улучшение человеческого качества и как улучшение качества общества. Вот мы видим сегодня государство и общество, которые мы внутренне для себя качественно оцениваем очень по-разному. Какой-то из них нам нравится больше, какой-то меньше, какая-то страна продвинулась дальше, какая-то меньше. Куда продвинулась, в каком направлении, что это значит? Да?
И, богатство ли, или
да,
там
и этот лично... самый автор, докучный, немножко, наверное, смешной, пытается вывести формулы, что там в числителе, что там в знаменателе, какие нужны компоненты там. Он руководствуется вот этим самым принципом естественных наук, да? Если ты встречаешь некое неизвестное явление, сначала нужно выработать принцип его измерения, как его измерять, да, а потом его измерить.
Да, и он это приводит, этот принцип, то есть науке принадлежит только измеряемое, а то, что неизмеряемо, надо узнать, как измерить.
Я, естественно, под своей собственной фамилией как-то поюжился писать такие вещи, да? А когда это пишешь не ты, а пишет твой герой, ну, ты чувствуешь себя намного свободнее.
Да, и можно, конечно, можно выявить его, эти листания Брагауза с Ефроном,
да,
и поиски.
Да, что-то про него самого при этом рассказать, да?
Мы продолжим, и как раз и многое постараемся измерить в окружающем нас мире, ответим на всякие вопросы, и в том числе и на вопросы викторины, но это будет через 5 минут. Ну что ж, отвечу-ка я на вопрос, но здесь в связи со всеми объявлениями, что в эфире у нас мушкетерская игра. Не забудьте про мушкетерский ЕГЭ на сайте «Дилетанта». Там есть предложенные вам вопросы, картинки, ответы, варианты. А потом, когда вы отвечаете правильно или неправильно, вы узнаете, почему вы правильно или неправильно ответили. Это такая милая забава, замечательная историческая забава на весь август. А что касается... Я все не хочу к ужасному призраку Софьи Перовской обратиться. Но вот где же он появляется в ночь на 1 марта? Всякий раз на крутом мостике Екатерининского канала. Вот там, где подала сигнал к покушению на Александра II, где Софья Перовская подала сигнал. Ответили правильно. Сергей получит у нас Эдгара Дега, за это площадь Согласия. Очень хорошо. А Сергей, 8837, последние цифры. И Полину Дашкову получит пакт у нас. Ольга, 4393, Петр, 2711, и Николай, 3379. Вот и все, что касается этих книг. А теперь мы вернемся. Ваши вопросы, пожалуйста, +7 985 970 45 45. Ну вот тут же нам говорит Николай. На эту тему Камю, миф и Сизифе. Есть, когда мы говорим об аристономии. Ну, не совсем, на эту тему много чего.
Я закрыл эту тему. На эту тему столько всего написано, и столько еще будет.
И вы не закрыли эту тему.
И никто из... Более того, вне зависимости от того, пишем мы на эту тему книжку или не пишем, каждый из нас так или иначе задает эти вопросы себе и отвечает на них сам. А если не задает, то, в общем, жизнь, как правило, проходит зря.
А вот скажите все-таки, а вот дело в том, что вот здесь, когда вот шли годы, вы сказали, да, после тогда одной из самых мрачных книг вообще последнего времени писателей самоубийства, это одна из самых мрачных книг, которые вот приходилось читать. Эта книжка тоже мрачная, на самом деле, вот в своей части жизнеописательной, части жизни. Вот Антона Каблукова, она какая-то безысходная. Может, потому что 20-м годом кончается?
Ну, конечно. Впереди будут разные времена, в том числе еще более ужасные.
Будет еще более ужасные.
Ну, о том мы не знаем, что происходило потом.
Да, нет, ну, как-то по-своему. И вот такая вот... он пишет, Каблуков ваш... пишет примечание, он звездочку там ставит, или я не знаю что, он пишет и говорит, как русский человек 20 века. Вот я, конечно, не соответствовал вот аристономическим принципам, и всякий раз как где-то срывался. И вот об этом и каждая история, ведь каждый раз он срывался.
С точки зрения аристономии, то, что произошло в России в результате революции гражданской войны, было чудовищным провалом во времени. Потому что вся история XIX века – это история, я имею в виду история России, да, это постепенная история улучшения человеческого качества, смягчения нравов, развития мысли, повышения градуса собственного достоинства. Гражданская война и революция растоптала и уничтожила вот это. Период сталинской диктатуры, да, людей вроде Сталина, автор трактата называется «аристофагами».
Аристофаги, то есть пожиратели вот эти.
Пожиратели, да. Да. Для него и Сталин – это вот то, что мне в Сталине отвратительнее всего. У него был нюх на чувство собственного достоинства. И людей, которые им обладали, он сознательно и намеренно вытаптывал. Он понижал уровень нации. И как только вот этот морок закончился, все-таки поразительная вещь человеческая природа. Вот немедленно, чуть ли не на следующий день после смерти Сталина, вот эта вытоптанная трава начала прорастать снова. С точки зрения вот этой самой аристономии, да, режимы делятся на те, при которых человечеству люди становятся лучше, и люди становятся хуже. Потому что там, вот если там взять все население, там всегда будет, там, я не знаю, 1% людей абсолютно прекрасных, которых никогда и ничем не испортишь, какие бы ринания ни родились. 1% абсолютно ужасных, с которыми никогда ничего не сделаешь. Вот они всегда будут вот...
Остальные разные, да?
И в зависимости от климата, который существует в обществе, да, вся вот эта вот средняя масса, в нее становится больше белого или черного. Это очень схематичная система, но при этом очень верная. И у меня собственная какая-то вот оценка разного рода вождей, лидеров, систем. В зависимости от того, делали они человека и обществу ближе к тому, что вот, ну, автору трактата и мне кажется правильным, или отодвигали от этого?
То, что к тому, что вы называете Аристополисом, да?
Ну да, конечно.
Он там... называет, да. Он называет вот такое. Это место, страна, где вот наибольший, может быть, процент людей, которые способны к собственному развитию и взаимодействию с другими.
Хотя таких стран в истории человечества пока еще не было и нету. Но общее движение, по мнению автора, и по моему, есть. Есть прогресс. И человек становится лучше, и общество становится лучше. Вот те самые качества, которые составляют аристономию, постепенно с регрессами, с провалами, но развиваются и двигаются. На самом ведь деле не столь уж многое зависит от властителя и правящей элиты. Да? По большей части властитель, который долго держится наверху, должен соответствовать сознательным или подсознательным чаяниям активной части населения, иначе он не удержится наверху. Но от властителя зависит, какой создать климат и какую создать атмосферу в обществе. Будут там все друг на друга стучать, там, вжимать голову в плечи, бояться там воровать, или люди будут совершать красивые поступки.
Это не иллюзия соответствия, потому что вот создалась такая структура, где все стучат, но с другой стороны все героически защищают родину, как это принято говорить, да, во время войны. Что-то сейчас бы не стали, там, люди другие, вот люди защищали родину. И вот он создает этот климат, и ему же идет ответ, идет почему глухая ненависть, в стране порядок. Вот, и он чувствует вот это, все в порядке. Как сейчас вот чувствует отклик? Нашли отклик на Уралвагонзаводе? Вот давайте вот так вот будем. Вот это и есть страна. Плюс через телевидение можно создать образ страны. И все думают, что это так и есть, что у нас такая вот...
Ну, во-первых, не все так думают. Во-вторых, телевидение, как мы знаем, в последнее время перестало быть таким уж абсолютным источником информации, которая формирует мнение. Это уже не так, да? Ну, я же не говорю про то, что эта схема работает всегда, в ней много сложного. Но мы абсолютно точно, если говорить об истории, отличаем эпоху Александра I от эпохи Николая I, да? Эпоха Александра I – это эпоха, когда... Не во всей, конечно, России, а только в дворянском сословии впервые проснулось чувство чести, чувство собственного достоинства. Вдруг оказалось, что дворянина нельзя побить палками. Да, вдруг великий князь Константин Павлович обматерит офицера, а офицер вызовет его на дуэль, что раньше было совершенно невозможно, да? Или покончит с собой в знак протеста. В XVIII веке это просто было немыслимо. Потом наступают времена Николая I, да? Там один из персонажей романа говорит о том, что Россия – это оболочка, в которой, по меньшей мере, там, в течение 200 лет сосуществуют две разных нации, две разных силы. И вот это перетягивание каната из страны в сторону именно примерно вот с начала XIX века и продолжается. Одну из этих сил он называет аристократией, имея в виду не голубизну крови, да, а слово «аристос», что значит «лучшее».
Да, правление лучше.
Стремление к лучшему. А другую часть он называет аристократией.
Да.
Потому что это сила, которая делает ставку на принуждение, да, эта сила очень тесно почти во все времена сращена с российским государством, и что является главной его проблемой. И все периоды истории 19-20 века делятся на периоды, когда климат в обществе создавали то аристократы, то арестократы.
А это продолжается.
Это продолжается, конечно.
И вот дальше продолжение шли годы. Дальше бурь, порыв мятежный, потому что очень многое изменилось с 24 сентября. Наверное, вот здесь можно сказать, что это какая-то такая поворотная капелька упала, и многое что вылилось.
Да, что абсолютно мне понятно, там, что, допустим, там Владимир Путин, его режим взялся не на пустом месте. У этой традиции дальние корни, предшественники, она в нашей стране тоже дома. Это не то, что это инопланетяне какие-то, да, наоборот, у сторонников противоположной тенденции временами возникали ощущения, что они в маргинальном меньшинстве, и что они здесь инопланетяне, и что им нечего вообще тут свою правду здесь отстаивать, да, в этом трагедия моего этого героя, да, потому что он задает себе те же вопросы, которые мы, люди нашего поколения, постоянно задавали себе на протяжении своей жизни. Мы вообще здесь дома? Имеем ли мы право, будучи меньшинством, да, попытаться менять жизнь вокруг, вот в том направлении, которое нам кажется правильным? Или мы тут вообще никому не нужны, только под ногами мешаемся? Ведь бывали же минуты, я не знаю, ну, вполне, так сказать, отчаяние, да, когда все вдруг начинали говорить, ну, хорошо, ну, раз так, ну, раз нас кто здесь не слышит, мы никому не нужны, ну, хорошо, ну, давайте уезжать. Так было ведь совсем недавно. Так было до декабря прошлого года, да?
Ну да, да. Почему я сказал сентябрь 24-й? Потому что здесь вот для меня вот эта точка отсчета. Декабрь – это уже следствие. Декабрь – это уже проявление того, что... Но вот это именно ощущение оскорбленности, оно появилось вот почему-то 24-го, когда они просто вышли и сказали, а теперь мы поменяемся. Почему-то вот такое вот событие вдруг раз... И запустила механизм. Мне кажется, вот отсюда все-таки.
Ну, да, конечно, первоначально. Да. Просто некоторое время понадобилось для того, чтобы это переварилось. Вот эта книга про всякие вот такие вопросы. Там сколько там? 6 фотографий и 6 частей. И я помню, что просто что в каждую часть я запихивал вопросы, которые для меня являются, так сказать, острыми, болезненными. Мне нужно было найти на них ответ. И я старался не играть в поддавки. Потому что если там есть персонажи, оппонирующие этой точки зрения, я их не карикатизирую. Я стараюсь их правду изложить как можно честнее, чтобы, потому что это правда. Я не верю в то, что на свете вот есть одна правда. Есть некий набор правд. А дело человека выбрать или придумать ту, которая, так сказать, в наибольшей степени отвечает его этическому и эстетическому устройству.
Ну, вот здесь ситуация, вот мне всегда не доставало в нашей литературе, не доставало настоящего романа становления. И кстати, и подросткового романа становления, когда какой-нибудь Дэви Белфор или Ричард Шелтон оказывается на моральной развилке каждую главу. И там сложнее
всего. Лучше твой юность, чем плохо.
Да, вот пожалуй. Пожалуй, только. Здесь вот в такие упрощенные вещи. Вот здесь очень важно вот у вас в книжке, потому что это каждые 6 фотографий и глав из жизни, это не иллюстрации к тетрадке, к каким-то положениям. И здесь, и там вырабатываются отношения, вырабатывается ситуация. Я знаю, многие, вот и Коля Александров об этом говорил, как раз такой разнобой между самим Антоном Клобуковым и тем, что он пишет в «Идеале», он слишком очевиден, несмотря на то, что он пишет.
Потому что всякая идея, да, жизнью немедленно проверяется на прочность. Человек немедленно проверяется на вшивость. Вся жизнь состоит из испытаний, да. И чем более трудные задачи человек перед собой ставит, тем труднее ему живется. Почему мой главный герой пишет, что он не арестоном? Потому что во времена тотальной диктатуры арестократов арестоному выжить практически невозможно. Он со своим чувством собственного достоинства торчит там, как дерево в поле, и его немедленно вырубают. чувство собственного достоинства несовместимо с выживанием в такой системе. Поразительно то, что к концу сталинской диктатуры какое-то количество одиночек вроде осталось, и к ним немедленно со всех сторон начала тянуться молодая поросль. Да? Например, то, что там происходило вокруг Анны Ахматовой, это же еще вот это, да?
Да. Да, это проходило, и вот оставшиеся, например, вышедшие, оставшиеся биологи, например, какие-то.
При том, что никто из них, включая Анну Ахматову, всем этим жестким характеристикам не отвечал, потому что иначе он не выжил.
Конечно, конечно, только, да и не все мертвые отвечали бы, потому что не все из-за этого погибли. Но еще здесь, если говорить, то в книжке есть замечательная, конечно, структура, на которой все нанизывается. Это как раз друзья и ученики отца, это вы сами посмотрите, потому что он каждый раз на одной из... И они очень разные представления вот в этом ритуальной встрече, которая так оказалась перед трагическим событием, ритуальной ежегодной встрече, которую они с бывшим своим преподавателем. Каждый из них представляет очень серьезную мысль. И очень серьезные действия.
Да, свою потом. Правду, да.
Да, от большевиков до промышленника, который организует нечто, вот «Привет, Аксенова, остров Крым» организует вот такую вот вещь. Но каждый раз он напарывается на кого-нибудь из отцовских друзей или учеников, и каждый раз он ломается там, где он напарывается на эту правду. Его заставляют выжить, потому что они его очень любят. И это вообще, это очень точная вещь. Симпатичные люди, которые ему каждый раз спасают жизнь, и не очень-то унижают, и спасают его достоинство. Но каждый раз он отходит вот от этого вот стремления к лучшему все дальше и дальше, мне кажется.
Или я нет? Думаю, что дело в том, что у этого самого Антона, при всех его недостатках, да, твердости, там, храбрости, того всего 5-го, 10-го, у него есть какой-то очень точный внутренний камертон, да, который в конечном итоге, я надеюсь, его и вытянет.
Ну, но как он пишет, остаются в живых те, у которых камертон иногда не слышен совсем.
Ну, или ты просто его отключаешь, отказываешься слышать.
Да, отказываешься слышать. Так что вопрос поставлен. Вот скажите все-таки, вот почему такая вот... И мне кажется, что вот здесь главный инструмент не для... Мы все пытаемся исправить общество. Ну, и правильно делаем, конечно. Но вот... Проверить себя одним из камертонов, хотя здесь вот говорят, достоинство не измеряется в градусах, а мы про это, по-моему, и не говорили, ни Чхартишвили, ни Акунин, никто об этом не говорили, что в градусах измеряется. Мне кажется, что здесь вопрос не закрыт, но вы еще один камертон даете, мне кажется. А? Как вам кажется? Все-таки здесь от этого... ну, вот в данном случае не вам судить. Но мне это было очень приятно.
Спасибо.
Таким
мне...
камертоном, вот каким-то. И ребята, все, кто каким-то образом относился к чему-то, что происходило с осени, вот по сю пору и будет происходить. Вот посмотрите на камертон. Интересно. Это и забава, но это очень серьезная. А вообще все забава, серьезная забава. Что не доставляет какого-то такого внутреннего азарта и удовольствия, оно, я не знаю, насколько оно способно быть действенным. Как вы считаете?
Черт знает, я как-то для себя все внутреннее делю на забавы и не забавы. Точно так же, как я тексты делю на беллетристические и...
Ну, в этом есть такая же условность, как во всей беллетристике и вообще во всей жизни.
Игра
мне кажется, что
это
нет.
То, от чего ты, в принципе, но, к сожалению, можешь отказаться. От серьезных вещей ты отказаться не можешь, потому что тогда тебя не останется.
Угу. Да, да, пожалуй. Не согласен, что прав много. Это главный принцип демагога, пишет нам Михаил.
Что прав-то много?
Да.
Я не знаю, но я вот в этой самой первой главе, когда каждый и каждая из этих сил, которые будут участвовать в революции и в гражданской войне, начинает излагать свою логику, да, я их показываю как людей искренних и умных.
Угу.
И каждый из них по-своему прав. Я постарался найти правду даже для большевика, хотя мне уж он совсем
Нет, он там
не близок,
он,
да?
Там убедительный очень.
Мне, ну, там для меня каждый
и из дальше
них,
он убедительный.
Для меня из них каждый по-своему убедителен. То есть для меня из них убедителен вот этот самый персонаж, который, если бы вот будущий, условно говоря, такой вот жесткая рука белогвардеец, да, Корниловец, условно говоря, да, угу. который, если бы победил, то у нас в стране установилась бы, видимо, протофашистская диктатура, как это произошло там в Венгрии, там
вполне,
и так далее, да.
Да?
У него тоже, ну.
Да, да зачем? Польша через все это прошла еще. Где замечательный социалист Пилсудский, вот, друг всех наших террористов и экспроприаторов.
И японский агент, что мне приятно.
Да, ну, да, да, да. Кстати говоря, о японских агентах. Насколько здесь много того, о чем вы всегда размышляли, вот в связи с Японией, в связи с японским самосознанием, в связи с вот этими пониманиями и достоинства, и чести, потому что это все проходит, вот все эти противоречия через все Фандорина, например, это проходит.
Не столько японскими, сколько, пожалуй, китайскими, с конфуцианством.
Скорее, да. Скорее так, да?
Да, mm-hmm. потому что здесь еще есть два не главных героя, один из которых более или менее соответствует категории дзюндзы, а другой категории сяо-женя. Дзюндзы – это благородный муж, муж, угу. который руководствуется прежде всего благородными порывами, вне зависимости от того, что у него из этого получается. И сяо-жень – это человек маленький. Маленький человек, в смысле, очень человек приземленный, человек шкурный, человек, руководствующийся какими-то своими вот животными ежесекундными интересами, человек без чувства собственного достоинства, да? Такой вот антиаристоном.
Угу.
И вот эта вот вечная борьба двух этих типов личности, это тоже, что меня очень интересует. Интересно еще то, что почти в каждом конкретно взятом бою, в каждой мелкой схватке побеждает сяо-жень, потому что он изворотливый, он беспринципный, у него больше там оружия и так далее. А история моя, как мне кажется, вообще человеческая история про то, что в общем и целом, с течением там веков и тысячелетий, эту самую войну и борьбу выигрывает, тем не менее, вот дзюндзы, арестаном, ну, хотелось бы в это верить.
Да. Очень популярно то, что мне сейчас написали. Надо, и так тошно и горько, надо не говорить, не заниматься, а принимать радикальные решения. Я не боюсь испытаний каких-то. Здесь я проверил, поставил галочку. Не боюсь. И это подтверждение. Но я, мне кажется, и здесь все время об этом и говорится, и в вашей книжке, что все радикальные решения ничего не стоят абсолютно. Абсолютно ничего не стоят. И все эти правды чудеснейшие абсолютно ничего не стоят без вот этого стремления, без пункта первого, без стремления к лучшему, без уважения, который пункт неизвестно какой уже забыл, без сочувствия. Они невозможны. Нам вот... Ну и дальше что?
Да, кто? Конечно, так. Радикальное решение, если угу. при этом ты относишься с уважением, сочувствием там, к людям, соответственно, своим поступкам, пожалуйста, принимай радикальное решение, но ты увидишь, что ты волен принимать радикальное решение только персонально к самому себе. Вот. Не принимай радикальное решение за других, да?
Вот, друзья мои, и прекрасное название было когда-то «Нетерпение», и «Нетерпение» — это очень, очень серьезный недостаток. Да. Потому что это Трифонова о народовольцах, конечно.
Вот, кстати, история про Александра II, правителя явно аристономического направления, да, угу. которому мы очень многим обязаны, начиная от освобождения крестьян. И вот, значит, благодарность, которую он за это угу. получает. Здесь все очень непросто.
Да. А сейчас, наоборот, вот в последних документах и текстах, которые пишут весьма талантливые люди, какое-то вот отсутствие благодарности к сталинскому кошмару, вот это как недостаток нашего времени. Не умеем мы быть благодарными долго тому, кто сделал нас такими великими.
Опять-таки, надо делить это на то, кто это говорит. Если это человек из аристократической России, ему есть за что быть благодарным Сталину.
Mm-hmm. Это, а, да.
Это, да. Это тоже, что называется, наши люди.
Да, да. Вот и тогда, вот, друзья мои, аристономия и аристократия, Вот подведите под этим, и тогда вы и песню о Сталине сможете спеть грамотно, и песню «Товарищ Сталин, вы большой ученый» спеть грамотно, если вы подставите под какие-то... Мне вот удобно. Я люблю такие вещи, как линейки, транспортиры, хорошие вещи. Очень я люблю. И вы знаете, это сильно не то, что... Это жизнь не облегчает, а это к ней проясняет подходы. Вот за что и большое спасибо и Борису Акунину, и Григорию Чхартишвили, и аристономии. Можно говорить очень долго. Я бы это сделал с удовольствием. Но вот мы дозволенные речи сейчас завершаем. Спасибо большое.
Спасибо.
Это была наша программа. Все-таки ее остается у нее название «Дифирамб». Всего вам доброго. До свидания.